Ваш информированный собеседник в студии «Эхо Петербурга».
13:08 в Петербурге. Всем добрый день еще раз. У микрофона Николай Нелюбин. И со звуком мне сегодня весь день помогает Сергей Бабайкин. Ближайшие 40 минут мы будем говорить, а так тема у нас общо названа, но в том числе и об этом. Почему не работают законы? В гостях в студии «Эхо Петербурга» представляю ведущий советник управления Конституционного суда России, зав. Кафедры Северо-Западного филиала Российской академии правосудия Константин Калиновский. Добрый день.
Здравствуйте.
А также здесь у нас писатель-адвокат, доцент Северо-Западного филиала Российской академии правосудия Елена Топильская. Добрый день, Елена.
Добрый день.
И руководитель проекта «Конкурс практикующих юристов Понтифик» Юлия Стасюк. Добрый день, Юлия.
Здравствуйте.
Традиционно «Эхо Петербурга» рассказывает об этом конкурсе каждый год. И, наверное, до того, как перейти к массе вопросов и проблем, связанных с правосудием, мы, наверное, расскажем про конкурс «Понтифик», который проходит, насколько я понимаю, в четвертый раз.
Да, этот конкурс проходит в четвертый раз. Мы проводим его ежегодно. Это абсолютно некоммерческое мероприятие, и хочется это особо подчеркнуть, потому что многие задают вопросы на тему того, что нужно ли какие-то денежные взносы вносить. Нет, ничего не нужно вносить. А можно просто зайти к нам на сайт pontific.ru, зарегистрироваться, заполнить небольшую регистрационную форму. Участнику конкурса присваивается идентификационный номер, и таким образом, пожалуйста, все, вы участник конкурса.
Но только если вы практикующий юрист.
Да, ну, в принципе, регистрируются у нас и другие люди. Есть тут ученик 11 класса, который мечтает стать юристом. Эти люди, которые не юристы, но хотят проверить свои знания в сфере именно юридической, они могут пройти тестирование онлайн. Это вот отборочный тур первый.
Опять же на сайте.
Да, опять же на сайте он проходит, там 10 вопросов. Но потом на второй тур, который уже основной, он финальный, мы приглашаем уже непосредственно практикующих юристов. Ну, как правило, туда априори попадают практикующие юристы, у которых уже достаточно хорошая практика наработана, у которых багаж знаний достаточно приличный, и набрали они максимум баллов.
Какие сроки в этом году, вот, то есть до какого периода нужно определиться, и каковы критерии, насколько отличаются правила от предыдущего конкурса?
Мы стараемся придерживаться традиционных наших правил. Конкурс проходит вот в два тура, как я уже сказала, и ближе ко дню юриста мы объявляем победителей на торжественной церемонии. В этом году она 18 ноября состоится. Критерии следующие. В отборочном туре, это онлайн-тестирование, да, на нашем сайте, нужно набрать максимум баллов. Там представлены 10 вопросов разной тематики, из разных видов права, разного уровня сложности. Максимум 44 балла набрать. То есть юристы должны во всех отраслях знать что-то и вынести эти знания, показать эти знания нам. И более глубокие знания они демонстрируют уже во втором туре. Второй тур, он проходит у нас на базе Российской национальной библиотеки. Мы приглашаем туда наших финалистов. Там они решают 3 задачи из юридической практики. Уже по итогам второго тура мы проверяем, насколько логичны наши юристы, насколько хорошо они знают наше законодательство. И, собственно, там проверка в несколько этапов, 2 этапа проходит. Правильность ответа, убедительность проверяется, и таким образом непредвзятость оценки мы обеспечиваем. То есть и свой идентификационный номер у нас юристы получают на этапе регистрации, и больше как бы имена не звучат.
Коварный вопрос задам Константину Калиновскому. Сколько победителей конкурса «Понтифик» работает в Конституционном суде?
Ни одного.
Почему?
Ну, сотрудники суда не участвуют в этом конкурсе, скорее не участвуют в качестве экспертов.
Да, я помню, что вы всегда рядом с этим конкурсом и помогаете.
Да, дело в том, что требуется, помимо вот самого экспертного жюри, оценка проводится многопланово, с тем, чтобы даже задача решена, допустим, условно неправильно, но очень аргументированно и оригинально, с тем, чтобы оценивалось и это. И поэтому оценка производится и экспертами, который не входит в саму жюри, самим жюри еще дополнительно.
Мы вернемся к конкурсу «Понтифик» чуть позже в нашем эфире. Пока хочется перейти вот, собственно, к вопросам, которые накопились, так скажем. Наверное, первый вопрос задам Елене Топильской, потому что вот не могу не задать этот вопрос. Жестока ли вообще наша судебная система? Почему спрашиваю? Потому что сегодня пришла новость о смерти Василия Алексаняна, бывшего исполнительного вице-президента компании «ЮКОС». Его коллеги и друзья заявляли и ранее, и сегодня заявляли, в том числе в эфире «Эхо», что Алексаняна фактически довели до смерти за решеткой. Вот вопрос простой. Насколько жестока наша судебная система? Как бы вы могли это оценить, Елена?
Я думаю, что она жестока настолько, насколько все судебные системы во всех странах жестоки. Вообще, сочувствуя семье Алексаняна и покойному Василию Алексаняну, могу сказать, что неблагодарное дело сравнивать, насколько жестоко к Иванову и насколько она мягка, эта система, к Петрову. Но учитывая, что наш уголовно-процессуальный кодекс оперирует таким словом, как справедливость, наверное, в некоторых случаях упреки обоснованные.
Ну, вы вот затронули эту вещь, о которой я тоже думал, что, в принципе, таких историй-то наверняка не одна и не две. И мы узнаем о таких вещах только если пристальное внимание. Да, будь то дело ЮКОСа, будь то дело Сергея Магнитского. Но, с другой стороны, когда говоришь о таких вещах, происходят определенные перемены. И, насколько я знаю, вот у вас, Константин, есть на эту тему определенное, собственно, наблюдение. Насколько вообще такие вещи влияют на дальнейшую судебную практику, и были ли в Конституционном суде какого бы то ни было жалобы от Алексаняна?
Да, были, но я хотел бы немножко вернуться и сказать о жестокости.
Давайте с этого начнем, а потом...
Да, дело в том, что действительно вот по Конституции человек признается высшей ценностью. Его права и свободы выше, чем права и свободы, скажем, государства. Это прямо записано в статье 2 Конституции. Но, к сожалению, наша судебная система, наша законодательная система, наши практики правоприменительные воспринимают человека, который находится по ту сторону барьера, обвиняемого, там, подозреваемого, как врага. И наказание уголовное тоже настроено, как вот побороть надо его, желательно выдернуть из общества все. Он уже не человек, он за чертой, да, там, с полосой, как меченый. На самом деле, вот в Конституции заложен путь развития, когда обвиняемый – это тоже человек, которого тоже надо ценить и уважать, и которого по возможности надо вернуть обратно в общество, к нормальной жизни. Но эту задачу очень сложно реализовать.
И не только в нашем обществе.
Не только в нашем, да. И поэтому, как бы, да, к сожалению, вот от этой задачи мы далеки. Потому что в основном задача вот самая приближенная – просто человека посадить подальше, ограничить, закрыть, казнить построже, и все будет типа хорошо.
Но, с другой стороны, появились же эти списки заболеваний, с которыми человек не должен находиться за решеткой. Опять же, так совпало, может быть, что они появились после этих известных историй, в том числе и юриста Магнитского. И это работает?
Работает, конечно. То есть постепенно мы, наверное, идем в правильном направлении, и постепенно есть общая гуманизация, мы ее ощущаем. Особенно, если мы посмотрим не на протяжении там, одного года, а десятилетий, мы увидим, что все-таки ситуация меняется. До революции, даже до 1864 года, вообще средний срок содержания под стражей был 10 лет. И люди умирали в тюрьме, не дожидаясь приговора.
Так и сроков содержания не было.
Да, сейчас, конечно, лучше, скажем так. Поэтому на протяжении какой-то истории мы видим.
Но если сравнивать, с середины 20 века с Советским Союзом, или сравнивать с 21 веком, да, там, 500 километров через границу, условно говоря. То есть, ну, можно же и так сравнивать.
У меня такое впечатление, кстати, что в Советском Союзе больше судей были ориентированы на исправление. Если была возможность не применять максимальное наказание, а смягчить как-то, то они этим пользовались вовсю.
А теперь?
Мне кажется, жестче стало.
Хорошо. Если говорить еще о деле Алексаняна, о его, собственно, судьбе, я знаю, что должны были быть жалобы в Конституционном суде. Так ли это? Что это за документы? И известно ли, как они там двигаются?
Он обращался с жалобами. Я сейчас подробности, конечно, не воспроизведу. Но жалобы действительно были, Конституционный суд их рассматривал, но Конституционный суд не принял их к рассмотрению. Такое случается примерно по 98% жалобы. Дело в том, что компетенция Конституционного суда ограничена ситуациями, когда права человека нарушены законом, дефектным законом, некачественным законом, законом, противоречащим Конституции. Если же проблема касается не самого закона, а как его применили в данном деле с учетом обоснованности, оценки фактов, да, это не компетенция Конституционного суда.
Там как раз жалобы были об этом.
Да, по существу там речь шла об этом, что как в его деле, почему не учли его болезни, его состояния здоровья, почему он содержится под стражей. То есть, но это не компетенция Конституционного суда.
То есть на данный момент жалоб, которые еще не рассмотрены, нет.
От Алексанина?
Да.
Конечно. То есть они были рассмотрены, если не изменяет память, года полтора назад.
Угу. Спасибо. Хорошо. Давайте поговорим на другую тему. Вот не могу не спросить, потому что все эти истории на слуху. У нас была целая серия процессов, так или иначе связанных с гибелью людей зимой. Все мы это прекрасно помним. Но там почти всегда подсудимыми оказываются либо исполнители на местах, там водитель машины, работник жилкомсервиса, либо там владелец балкона, с которого что-то упало. Однако часто слышны призывы покарать их непосредственное начальство. И помним призывы привлечь даже к ответственности лично экс-губернаторов, от известных там политических деятелей. Вот почему у нас нет таких процессов ни в городе, ни в стране, мы не помним. И возможно ли в принципе подобного рода ответственность для вот руководителей высшего звена? Давайте с Еленой, наверное, начнем. Что вы по этому поводу думаете?
Теоретически возможно, конечно. Обычно такое бездействие должностных лиц, которое приводит к тяжким последствиям в результате конкретных действий исполнителя, оно образует состав халатности, других должностных преступлений может наказываться. Другой вопрос, что у нас право, и скрывать, наверное, это бессмысленно, оно политизировано так же, как политизировано везде. Право – это надстройка над экономическими отношениями, оно связано с политикой, как близнецы-братья. Право и политика – это два близнеца, они не могут друг без друга. И, кроме того, у нас, на мой взгляд, не очень хорошо отлажена система работы следствия. Оно перегружено. У нас давно говорят о так называемой воронке уголовной юстиции. С одной стороны, криминализировано очень много мелких правонарушений, которые вполне могут отойти в область административного права или даже дисциплинарных проступков. А все это вынуждено перерабатывать наша юстиция, расследовать, отправлять в суд, рассматривать. И задыхаются все. Мы все знаем о волоките, о сроках тяжелых. У нас очень упал профессиональный уровень дознавателей и следователей, к сожалению. И там, где есть возможность найти доказательства, иногда у них не хватает времени, иногда профессионализма, иногда желания.
То есть у нас политическое пространство, в отличие от каких-нибудь, да, западных примеров, имеет один центр притяжения. Там такие процессы же случаются, но, как правило, когда есть какая-то конкуренция наверху, в политическом смысле. То есть я правильно вас понимаю, что вот это вот одна из причин.
Это даже не первая причина, если честно. Я бы на первое место поставила перегруженность нашей системы юстиции и отсутствие профессионализма у большинства. Хорошо. Не согласен Константин Борисович со мной.
Константин, да, ваша точка зрения.
Ну, судя по вопросу, который вы задали, нужно иметь в виду, что ответственность руководителей, то есть вышестоящих должностных лиц, она может быть разной. Может быть ответственность, скажем, та же самая политическая, не юридическая. И мы видим, там падают рейтинги чьи-то, да? Угу. На выборах меняется какое-то значение. То есть общество реагирует на эти факты. Это один аспект. Ответственность может быть юридическая, безусловно. Но она тоже разная. Не обязательно уголовная. С уголовной как раз сложно, потому что нужно доказать причинную связь. Что вот некое должное лицо плохо инструктировало своих подчиненных, да, что это именно это преступно. Это может быть ответственность должностная, дисциплинарная. Он не получил квартальную премию, ему объявили выговор, его понизили в должность, не подняли в должности, да, за то, что плохо организовал работу. Может быть, гражданская правовая в том смысле, что государство возмещает вред, причиненный этим, или не государство, а владелец там.
Но ведь и гражданское правовое не наступает.
Почему? Есть факты наступают.
Отдельные факты. Ну, а вот тенденция говорит о том...
Надо мерить. Сложно сказать,
да,
что она есть.
А тенденция, к сожалению, это общая, может быть, характерна даже для общества. Это вот такой фактор всеобщей безответственности. То есть мы любим или можем о чем-то заявлять, что-то делать, но отвечать никто особо не стремится. И привлекать к ответу тоже как-то не стремится.
Но вот идея, которую упомянула Елена Топильская, создание отдельной инстанции административных судов, правильно я вас понимаю?
Нет, я не об этом говорила, а о том, что просто ряд деяний вполне может быть декриминализирован, и установлена за них не уголовная, а административная ответственность, или ответственность другого плана, может быть, даже гражданско-правовая.
А есть ли единомышленники у вас в этом смысле? Почему эта идея, она как-то вот...
Единомышленников много, но, к сожалению, большинство единомышленников находятся в среде криминологов. А криминология такая несчастная наука, поскольку она всегда говорит правду, она очень неудобна, стараются не слушать, затыкают уши и вообще считают ее малоприкладной, хотя она, на мой взгляд, гораздо более прикладная, чем уголовное право.
Ваш единомышленник администрации президента. Вот сейчас есть законопроект
о декриминализации,
скажем, клеветы, оскорбления, вот эти преступления хотят перевести в разряд административных правонарушений.
Так, и что мы получим по факту? У нас действительно будет какое-то оживление здоровое, да?
Вот я не знаю насчет административной ответственности, но я бы их перевела вообще в разряд гражданско-правовых деликтов, потому что эти процессы, как правило, не кончаются ничем. Вернее, кончаются неудачей для жалобщика, для того, кого оскорбили, оклеветали и так далее, нанесли побои. Он не в силах этого доказать самостоятельно, ведь в этих процессах потерпевший выступает обвинителем. Он сам собирает доказательства и сам обеспечивает этот процесс. Он бессилен. Не каждому под силу собрать доказательства, узнать необходимые сведения, набрать свидетелей, эти процессы кончаются ничем. А вот если это был бы гражданско-правовой деликт, это вполне допустимо, законодательство позволяет. Гражданское право традиционно во всех странах относится более лояльно к доказательственной базе. Известный случай с О.Джей Симпсоном, которого оправдали за убийство жены и любовника ее, хотя ФБР утверждал, что доказательств достаточно. Оправдали его за недостатком улик, но в гражданском порядке взыскали несколько миллионов в пользу пострадавших семей, объясняя это тем, что доказательств для осуждения не хватило, а вот для материальной ответственности их достаточно.
Там нет презумпции невиновности в гражданском процессе, в том понимании, как она есть в уголовном, конечно.
Да. То есть создание отдельной инстанции административных судов, вот эта идея, она необходима, нет, вот ваше отношение к этому?
Она давно муссируется, да. И те страны, где существует отдельная система административных судов, говорят с удовольствием об этой практике, о том, что это полезно, это действительно разгружает юстицию, это направляет потоки деликтов в нужные русла. Не все скопом валятся в воронку уголовного судопроизводства, а действительно перераспределение потоков.
Ну, кстати, эта идея, она заложена в Конституции. Вот статья 118 говорит о видах судопроизводства у нас. И называет среди этих видов административное судопроизводство. Как самостоятельная разновидность судопроизводства. Отсюда может следовать, что идея создания административной юстиции, она заложена.
То есть, хорошо, такая возможность. Но движений по реализации этой идеи мы пока не видим, да? Мы видим другое. Мы видим идею апелляционной инстанции. И уже судьи беспокоятся, что они могут с этим совсем не справиться. То есть апелляционные инстанции, насколько я знаю, они есть только в мировых, да, или как это правильно называется?
В районных.
В районных, да.
Ну, то есть, и в арбитражные.
И в арбитражные. И планируется это распределить на уголовное и гражданское право.
Вот. Это уже не планируется. С 1 января 2013 года законы вступают в силу, это уже закон, и мы просто ждем этого момента. Кто-то со страхом, кто-то по-другому, да? Ну, как это будет работать?
Насколько я знаю, есть беспокойство судей, потому что, в принципе, работы будет больше. И если мы сейчас уже говорим о том, что есть загруженность, то как будет выглядеть 2013 год в этом смысле? То есть, что по факту мы получим? Ваши комментарии, Константин.
Ну, на самом деле, здесь надо иметь в виду, что создание апелляционных судов или введение апелляционной формы пересмотра судебных решений для всех вообще решений, то есть распространение той практики, которая была в арбитраже, на гражданские суды, на уголовные, это опять же выполнение требований Конституционного суда, который сказал, что исходя из Конституции и международных актов, гражданин имеет право на пересмотр его дела в вышестоящем суде с доказыванием заново обстоятельств.
Хорошо, но
поэтому апелляция должна быть.
Мы имеем тяжелую ситуацию на данный момент и с точки зрения качества кадров, и загруженности работы и так далее. По факту, к чему это может привести?
К чему? Как это будет реализовано, это другой, конечно, вопрос. Но дело в том, что сейчас это связано с уменьшением роли надзора, уменьшением роли кассации. Чтобы сейчас все это в кассации рассматривается, понимаете? Фактически суды очень тоже загружены. Итак, переведение апелляционной формы позволяет просто исследовать доказательства. Это может быть большая загрузка, но за счет сокращения кассации надзора, в принципе, теоретически, не обязательно это будет связано с повальным ростом нагрузки.
То есть не факт, что будет хуже. То есть перевожу ваши слова.
Нет, я думаю, будет как всегда. Знаете, как бывает. Хотели как лучше, получилось как всегда. Я думаю, что с точки социологии ничего не изменится.
С точки зрения Константина Клиновского, что думает по этому поводу Елена Топильская?
Я думаю, что поначалу будет, естественно, неразбериха, она усилится в наших судах, как обычно это бывает, когда меняется законодательство, почему меняется существенно. Но вообще идея апелляции хороша чем? Во-первых, это менее затратно для бюджета, поскольку чем проще какой-то процесс, тем дешевле он стоит.
То есть, грубо говоря, когда не выходишь из одних и тех же стен, это дешевле.
Ну, это, безусловно, дешевле. И когда, возвращаясь к идее административных судов, когда по факту административное судопроизводство проводится в рамках уголовного процесса, он требует больше усилий со стороны государства и со стороны участников. Там жестче правила. Если смягчить эти правила, упростить процедуру, то это, безусловно, будет проще и дешевле для бюджета. Поэтому резон в этом есть, ну а как сработает, я, наверное, согласна с Константином Борисовичем, как всегда.
Тогда у нас есть еще несколько минут до московских новостей, до небольшого перерыва. Спрошу про идею выборности прокуроров. И об этом уже говорят давно и много кто. Ваша очередь прокомментировать эту идею. Насколько это необходимо, и все стремимся к лучшему. Это действительно сможет как-то помочь нашей правоохранительной судебной системе. Как вы думаете, Елена?
Если речь идет о назначении, вернее, о выборности прокуроров, которые получат возможность расследовать и обязанность расследовать или надзирать каким-то образом за экстремальными событиями, расследовать экстремальные преступления, в том числе...
Особо важные дела.
Там две идеи было. Создать независимую коллегию прокуроров в Генеральной прокуратуре для расследования особо важных дел. А это, наверное, вопрос другой. Выбирать прокуроров республик, краев, областей, субъектов федерации, да? То есть давайте, назначать, да, и выбирать.
Да, давайте начнем вот с областей, да, а потом перейдем к идее.
Что касается выборов.
Значит, это, конечно, трудно предсказывать и оценивать, но я могу сказать общий контекст. Любые меры, направленные на усиление общественного контроля за государством, должны приветствоваться, потому что это демократия. Поэтому если выборы прокуроров уровня республик приведут к их подотчетности населению, к тому, что приоритеты их работы будут смещены в пользу защиты прав граждан, это надо приветствовать.
А население готово к такого рода эксперименту?
А вот неизвестно.
Да, оно не готово. Это показывают даже выборы наши политические. Население не готово, это раз. А во-вторых, это, я не знаю, генная память, что ли, но в советское время, может быть, кто-то не помнит уже, но в советское время звание народного судьи, почему таковым было, он выбирался. Мы выбирали и судей, и заседателей.
13:34 в студии «Эхо Петербурга». Я напомню, Константин Калиновский, ведущий советник Управления Конституционного суда, Елена Топильская, писатель и адвокат, и Юлия Остасюк, руководитель проекта «Конкурс практикующих юристов Понтифик». Мы к нему вернемся в самом конце нашей беседы. Мы говорили про выборность прокуроров, но не договорились. Давайте продолжим. Ровно с этого места.
Вот мы говорили о двух возможных путях выборности прокуроров. Это прокуроры каких-то субъектов федерации, каких-то подразделений прокуратуры, чтобы они выбирались народом. Я не очень приветствую эту идею, потому что в нашей стране есть, скажем, деревня, где народом выберут настоящего человека, а есть Кущевская станица. Вот кого бы там выбрали прокурором, как вы думаете?
Ну, представители народа.
Народа или организованной преступности?
Ну, от народа-то сложно оторвать.
Если уж эту тему обсуждать, то я бы не согласился с этим доводом. На мой взгляд, это не аргумент. Потому что если его использовать, тогда можно сказать, давайте вообще в России отменим выборы и президента, и Думы.
Не надо доводить идею до абсурда.
Не будем доверять народу вообще. Потому что давайте вот назначим хорошего, доброго царя, он придет и все нам исправит. Ну, понимаете, это не аргумент, что какому-то субъекту Российской Федерации нельзя доверять, потому что он изберет плохого
прокурора. Вам по этому поводу многие критики скажут, что по факту так оно и есть. И может быть, таких людей будет немало. Но мы сейчас не об этом.
Я, заметьте, не предлагаю вообще отменить всякую подконтрольность общественности. Я предлагаю просто избирательно этим инструментом пользоваться, потому что, доводя идею до абсурда в другую сторону, тоже можно далеко зайти. Устроить из всей России, если она еще не стала, да, станицей Кущевской.
Ну, а вот как насчет института назначаемого прокурора по особо важным делам? Там, по-моему, была идея о том, что Госдума будет такого рода вещи, возможно,
Совет Федерации.
Или Совет Федерации, да,
коллегию независимых прокуроров создадут, да, и она будет заниматься расследованием преступлений, совершаемых высшими должностными лицами.
Это специально. Решенный вопрос?
Нет, это предложение.
Это и он витает в воздухе уже лет 20, если не больше.
Хорошо. Насколько реальна эта идея? Мы сегодня пытаемся прощупать, да, все, что обсуждается, на реальность.
Ну, я как криминолог опасаюсь, что на таких людей, поскольку они все на виду, их очень будет незначительное количество, даже если они будут подконтрольны всей Государственной Думе в целом, а не только Совету Федерации, все равно на этих людей, у тех, кому они подконтрольны, будет столько рычагов давления, столько возможностей повернуть дело в нужное русло, что я не очень этому
доверяю. То есть больше, чем сейчас?
Да, думаю, что да.
То есть больше.
Вот Константин так не думает.
Нет, ну, сравнивайте. Понимаете, я опять же скажу из следующего, что попытки бороться с коррупцией надо приветствовать. Но вопрос об эффективности, насколько это будет удачно, конечно, у меня тоже вызывает сомнение. Получится, не получится, никто не знает.
Ну, в данной ситуации только опытным путем можно решить этот вопрос.
Саму попытку, саму идею бороться, да, вот с высшей коррупцией, ну, почему нет? То есть надо приветствовать. Чем ничего не делать, ну пусть остается как есть, лучше уедем жить в другую страну.
Нет, да? Почему? У нас механизмов-то достаточно, просто надо их активизировать. А вот когда не работают какие-то механизмы, изобретать новые, это знаете, на что похоже? Я читала, что когда-то еще в советское время цех в старом здании с большими окнами от пола до потолка, в нем стало темно, рабочие стали жаловаться, но окна закоптились за много лет эксплуатации, и руководство приняло сломанное решение, лампы дневного света повесили вместо того, чтобы окна помыть. Вот то же самое, у нас есть механизм, давайте их реализовать. У нас есть УПК, у нас есть Уголовный кодекс, у нас есть огромнейший штат следователей, и вообще председатель Следственного комитета курирует чуть ли не каждое второе резонансное дело, а может даже и первое. Этого недостаточно разве у нас? То есть мы тем самым создавая особый штат, особых прокуроров, мы не расписываемся ли в том, что наш Следственный комитет ни на что не годен? Хотя у него-то есть полномочия даже высших должностных лиц привлекать к ответственности, если соблюдена определенная процедура, но если речь идет о президенте, допустим, есть процедура импичмента, но это все в законе прописано.
Елена, а почему у нас предпочитают лампы вешать, а не окна мыть? То есть, может быть, надо как-то с народом работать, я не знаю. Мне кажется, что очень большое недоверие у граждан к, в принципе, системам, связанным с государством.
К обоснованное недоверие.
Вот. И с чего начинать в этой ситуации? Как ее исправлять? Потому что, да, она рано или поздно, ну, к известным последствиям приходит. Делать-то что-то надо, а мы видим только действительно вот развешивание ламп дневного света, причем с новыми лампочками, да, вечными, угу. Очень дорогими.
Энергосберегающие.
Да. Вот есть ли у вас ответ на эти вопросы?
Дело в том, что есть общественные процессы, которые существуют и развиваются объективно. Мы можем слегка на них повлиять, но то, что они начнутся, продолжатся и закончатся когда-то, это объективная реальность. И давно известна и социологам, и криминологам такая объективная реальность, как явление аномии, не без нормативности, скажем так, когда те нормы, которые регулировали поведение людей в стабильном обществе, в результате каких-то катаклизмов общественных теряют свое значение. У нас это произошло. У нас в результате напряжения общественного, перестройки, переоценки ценностей, у нас люди просто перестали понимать, а во что верить.
Когда... Банально необходимо время.
Да, банально необходимо время. Но, естественно, без помощи общества ничего не произойдет. Но вот не надо из меня, кстати, Борисовича, делать совершенно трубочиста, который мажет все черным, я с оптимизмом смотрю в будущее, потому что я замечаю, что в 90-е годы и в начале 2000-х у нас маятник очень сильно качнулся в сторону организованной преступности, в сторону завладения государственных рычагов представителями преступности. И общество замолчало. Но вот сейчас этот маятник, он, понятно, он свое движение совершает, он дошел до какой-то критической отметки, и он постепенно начал движение в другую сторону, потому что я все больше и больше вижу движение гражданского общества. Вижу, что попытки гражданского общества подать голос, обсудить какую-то проблему, обратить на нее внимание и попытаться решить, они имеют продолжение и действительно сдвигают какие-то глыбы закосневшие.
То есть та юридическая, да, безграмотность, о которой столько лет говорим, она все-таки как-то уходит в прошлое, хотя, видимо, не так быстро, как хотелось бы.
Ну, юридическая безграмотность, наверное, не совсем правильный термин. Правовой нигилизм, я бы сказала. Отсутствие уважения к закону, потому что закон сам подорвал. Вернее, не закон подорвал, а люди, которые его принимали и которые исполняли, они своими действиями или бездействиями подорвали уважение к закону, доверие к нему.
У нас есть несколько минут, чтобы еще успеть вернуться к конкурсу «Понтифик». Задам вопрос, который вот лично у меня, как у человека, который далек от юриспруденции, в общем-то, этот подрыв произошел, глядя на этот пример. Мы много говорим про центр оседлости для ветеранов, который в Петербурге действует, как и во многих других регионах. Городской суд в свое время признал его незаконным, потом решение было обжаловано, Верховный суд вернул его на рассмотрение в городской суд, и вновь городской суд принял решение, однако уже совершенно другое, признал его законным. Можно ли мне как-то, вот как человеку, который слышит с одной стороны, что суд принимает решение одно, а спустя время принимает прямо противоположное, это прокомментировать, и означает ли это, что вот на моем персональном уровне этот крах оправдан, да, отношение к судебной системе? То есть как такое в принципе может быть? Кто ответит?
Как может быть?
Да, как это может быть? И означает ли это, что не стоит, там, не знаю, доверять впредь, да, этому органу?
В чем доверять? То есть судья выносит решение, основываясь на своем внутреннем убеждении, оценке доказательств и казуальном толковании нормы, вот применительно к этому случаю.
Да, первый раз выносит одно решение.
Вынес. Это решение отменили, как я понял, по процедурным мотивам, раз направлено новое рассмотрение, да? Другой судья рассматривает. Другой судья. Он свое внутреннее убеждение использует.
Здесь нет противоречия.
Нет, это возможно. То есть он выносит. Сейчас может быть очередная жалоба подана уже другими, другой стороной. И опять это решение может быть отменено. Понимаете? Uh-huh. Если оно не вступило в силу. Поэтому это судебная система не одна, не застрахована от ошибок. Да, она призвана выносить правильные решения, но не всегда это получается.
Хорошо. С точки зрения Елены Топильской.
Ну, скоро у нас существует институт кассации, когда можно обжаловать принятое решение. Предполагается, что судьи могут ошибиться. И кассация вынуждена поправлять эти ошибки. Я ничего в этом страшного не вижу, потому что в процессе решение принимается, если это не присяжные заседатели, да даже если и присяжные заседатели. Решение принимается все-таки аргументированно. Хоть что-то судья должен вложить в решение, написав, я принимаю такое решение, потому что и потому что.
То есть это не повод сказать, что все, я ставлю для себя персональный крест на.
Нет, вот когда судебная система будет называть, и как часто это бывает, черное-белым, и оспаривать очевидные вещи, и приводить доводы, которые шиты белыми нитками, что понятно даже человеку, не владеющему юридической грамотой, вот тогда будут основания сказать, я не доверяю этой судебной системе.
Хорошо, но чтобы наша судебная система российская, я имею в виду, становилась лучше, есть такой конкурс «Понтифик». Давайте мы к нему вернемся. Юля, давайте напомним, как те, кто хотят принять в нем участие, могут это сделать. У нас есть минуты, чтобы им помочь.
Нужно зайти на сайт конкурса «Понтифик». Адрес простой – pontifik.ru, как слышится, так и пишется. Нужно зарегистрироваться на сайте, получить идентификационный номер и пройти онлайн-тестирование. Вот, пожалуй, и все. Набирайте как можно больше баллов.
Ну, а если потенциальный участник этого конкурса не является практикующим юристом, допустим, он студент, или он...
Студент может проверить свои знания. Там у нас есть на сайте прошлогодние тесты, и, в принципе, любой желающий может проверить свои знания в юриспруденции. И, ну, если он проходит тест этого года, ну, я не думаю, во-первых, что он пройдет во второй тур, а если получится, ну, все равно мы это проверяем и пригласим, наверное, на следующий год или когда он уже станет практикующим юристом, принять участие в конкурсе вновь.
Галочка будет стоять,
конечно,
напротив фамилии,
конечно,
этого человека. Спасибо вам большое, наше время вышло. Мне остается напомнить, что в студиях Петербурга сегодня были ведущий советник Управления Конституционного суда России Константин Калиновский, писатель, адвокат Елена Топильская и Юлия Стасюк. Конкурс «Понтифик». Спасибо вам большое.
Спасибо.
Спасибо. До свидания.